Это будет могила моего Жоржика, который меня любил. Отныне он для меня умер. Знаешь, многие предпочитают не видеть покойника, а чтоб он оставался в их памяти живой. Я буду приходить сюда, сидеть и вспоминать.
Ну, это уж, ты знаешь...
Нет, она не помешалась. Ему вдруг стало скучно. Близко тут была единственная в садике скамья, и Алина села на нее торжественно, ритуально, вовсе не собираясь ни что-нибудь еще пояснять, ни уходить. Глупо. И не оставишь ее так. Стоял. Солнце грело, а не жарило. Разнимающая весенняя теплота. Ни ветерка. Деревца еще не давали тени. Чирикали, возились птички в ветвях. Перепархивала белая бабочка. Молчала, не добавляя больше ничего. Смотрела даже умиленно. Он не находился, что ей сказать. Это уже было за всеми пределами. И промолчать нельзя. Так молчание и сковало их. Не прежде погибло все, а вот сейчас, в этой тягомотине, погибало. Неслышно пробившаяся травка уже сильно зеленела там, здесь. Какая-то козявка всползла на головку его спага и ползла выше, уже до верха голенища. Георгий наклонился, смахнул ее назад в траву. Еще молча, в этой мирной тишине и тепле, она сидя, он стоя. Уже думал и просто молча уйти. И вдруг Алина сказала неожиданно: «А может, мне съездить в Москву, развеяться?» Какая счастливая мысль! Какое облегчение сразу! И правда, может, вся эта болезнь и развеется сама? И хоть малый кусок жизни, без выслушивания упреков, без сопереживаний, стараясь не выдать радость. А что, неплохая мысль. Может, сразу тебе и легче станет. «Должно же чудо случиться», — сказала Алина с надеждой, и глаза ее стали светлы. «И я выздоровлю. И снова обрету право на жизнь. Дай бог, конечно, поезжай. Мне нужна осмысленность жизни. Если ты не в состоянии мне ее дать...» Но, вглядываясь с тревогой: «Но ты же не разлюбил меня совсем, ты... Хоть на мизинчик меня любишь?» Схмурила лоб и отмерила, показала часть мизинца. «Мучительная, пила по нервам и почему-то своя». Глава 162. «Не приедет. Этой весной не приедет». В начале мая наши ночи уже так заметно белеют. Зоренька и Зоренька, мне без вас и весна эта не нужна. А вы позовите меня, я легкая. Я приеду куда угодно, хоть в Астрахань. У вас на Волге стало худо, а в Петербурге стреляют. Все как-то закачалось ненадежно и грозят голодом. Затащили меня на концерт Вертинского, а он по-прежнему в костюме Пьеро, и по-прежнему: «Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли?» И публика аплодирует, и летят цветы из зала. Как ничто не изменилось. Что же с нами будет? В этих бурях я боюсь и совсем потерять к вам последнюю ниточку. Ой, не кончится все добром, это худо кончится. Глава 163. Они называли себя ЦК, потому что у всех революционных партий был ЦК, почти всегда подпольный, страшный и кровавый. А кадетам чужи были эти все атрибуты. Однако для солидности и они уже много лет тому назад завели ЦК и принимали на нем важные партийные решения. Но, может быть, никогда такое важное, как сегодня. И вот они собрались, 30 лидеров, в небольшом лепном зальце 2-го этажа своего прелестного особняка на Французской набережной, почти посредине между Троицким и Литейным мостом. Через цельностекловые зеркальные высокие окна перед ними текла Нева, сегодня безжалостного стального цвета и взрябленная порывистым еще холодным ветром. И солнце не блестело по ней, зайдя уже позади дома. Иногда проносились катера, покачивались лодки, проплывали невысокие баржи, пропускаемые мостами без развода. Левей за Невой желтела Петропавловка, а прямо напротив начинался исток Большой Невки, отчего Невская стихия казалась еще шире. Предстоящий сегодня диспут выходил далеко за личную судьбу Милюкова и других министров-кадетов, и даже за судьбы всей кадетской партии. Да в сквозной исторической ретроспективе-перспективе это была судьба всей российской интеллигенции и всего российского освободительного движения за 100 лет. Но коллеги Павла Николаевича этого не понимали. А некоторые даже и думали, что тут всего лишь личная амбиция его. Смысл предстоящего решения ЦК кадетов был: сохранимся ли мы как духовные руководители разбереженной России, или навсегда потеряем право на это руководство? А сложность, почти необъяснимая коллегам, для того, чтобы это руководство оставить за собой, надо сейчас отказаться от всякого участия в правительстве. Сейчас уйти — это и значит резервировать за собой будущее. Коалиция с социалистами всякая сейчас обречена. Только затяжка агонии. Надо быть готовым к стоянию извне этой призрачной власти. Но прямо вот так все и сформулировать — никак было нельзя, не наберешь голосов. Председатель ЦК, как и вождь партии, был Милюков, товарищем его — Виновер. Но сегодня Милюков не вел заседание, потому что был главной фигурой нынешнего раздора, да и предстояло ему дольше всех выступать. Вел заседание Виновер, он и начал прения. Прения могли еще двояко развиться — дать перевес туда или сюда, но они оба пришли на заседание с уже ясным решением для себя. Им двоим были известны и все подробности переговоров. Сегодня утром Виновер с Набоковым уговаривать Милюкова приезжали к нему домой. И был еще долгий и откровенный разговор, и Милюков выражался в конце концов, как не бывает у него, безо всякой риторической брони, без охранительной связи фраз, и открылось до конца, как же он обижен, ранен, и не согласится ни за что и ни на что. Но тем более Виновер и Набоков испытывали свою ответственность выправить партийную позицию и спасти партию. И хорошо все обдумав, и найдя точные формулировки со всей адвокатской опытностью десятилетий, Максим Моисеевич повел свое первое выступление. «В нашей среде колебания, и отнюдь не по личным соображениям, мы стоим на пороге самого принципиального вопроса. Успешно ли будет новая, предлагаемая правительственная комбинация, и участвовать ли нам в ней? И нам нужно разрешить его так, чтобы партия наша по-прежнему осталась бы хранительницей, добытой народом свободы. Собственно, наш выбор — уйти ли из правительства, и будем последовательны,
Тут он клонил весы. Значит, обессилить его, развалить, либо полностью отдать социалистам. Альтернатива. При уходе Павла Николаевича другим членам партии остаться в коалиционном правительстве и укреплять его всеми силами. При нашем решении надо все время помнить, что каждый лишний час кризиса власти в геометрической прогрессии увеличивает опасность положения страны и обесценивает те средства, которые еще час назад могли бы помочь. После апрельского кризиса каждый случай анархии воспринимается еще тревожней. Всякое решение должно быть такое, чтобы правительство могло без перерыва и упадка сил продолжать исполнять свои обязанности. Снова клонил. Чтобы не прерывалось органическое творчество. Но не упустим, что все политические течения в стране, кроме анархо-ленинских, сейчас требуют коалиционного правительства. И нельзя не радоваться, что правительство и Совет рабочих депутатов пришли, наконец, к соглашению. Если бы это не произошло, могла разразиться гражданская война. Это справедливо, что активным силам революции предоставляется место в правительстве, и они будут разделять ответственность власти. Не забудем, что и социалисты приносят жертву, ведь они не хотели входить в правительство. Жертву, это он подчеркнул, нельзя чувствовать одних себя. Теперь они отказываются от части своих взглядов. Должны и мы принести жертву и отказаться от части своих, он прямо уже указывал. Надо рассматривать коалицию не как поворот правительства влево, а лишь как расширение состава и ответственности. Сейчас требуется общее в России единение, а разъединение только выгодно врагу. Надо укрепить авторитет власти и тем спасти февральскую революцию. И только коалиционное правительство есть радикальное лечение, единая власть с авторитетом и реальной силой принуждения. Только Цензова, социалистический блок, и может сейчас осуществить творческую работу по спасению Отечества. И мы не должны отрываться от левых, это была бы роковая ошибка. Возражают. А что же наши министры способны в таком правительстве сделать? Ответ. Есть задачи более далекие и более близкие. В далеких, да. Мы расходимся с социалистическими элементами, но есть надежда сойтись на ближайших целях. Полнота власти правительства, чтобы Совет не давал распоряжений типа правительственных актов, не распоряжался бы Петроградским гарнизоном, помог бы принять насильственные меры против анархии, поддержал бы наступательные действия армии, как он уже это объявил, и не нарушал бы наше тесное единство с союзниками. Чем же это не общая платформа? А противоположный исход? Самим выйти из правительства, когда нас оттуда и не вытесняют? Губительная демонстрация разрыва. Когда анархия разрастается, и бросают даже фразы, что страна накануне гибели, наш уход создаст благоприятную почву для контрреволюции. Вот о какой опасности мы не имеем права забывать. Контрреволюция. Наше участие в правительстве и есть самое верное средство против нее. Виновер все думал именно так. Но больше того, он тяготился своим вынужденным, мучительным бездействием эти два плодотворнейших месяца революции. Он настолько рвался к делу, что, пригласи его сейчас в министры, он, может быть, решился бы идти и без партийной поддержки, как это вот делает Некрасов. Уже не член ЦК, тот не был сегодня здесь. Пока же он хлопотал, чтобы осталось в пределе руководства его партия. По сути, Шенгарев и Мануйлов, ибо Некрасов все равно остается, Милюков все равно уходит, а Набоков тоже уходит, считая, что при разбавленном составе министров его роль управляющего делами становится уже как бы лакейской. Все пока пока до учредительного собрания, где Виновер видел себя лично председателем, либо среди ведущих лидеров, каким он был в Первой Думе. А учредительное собрание и будет повторением ее. На прошлом мартовском съезде кадетов это Виновер и настоял поставить в партийной программе республику вместо конституционной монархии. Надо бесстрашно смотреть действительности в глаза и даже опережать ее тенденции. Не беспристрастно провел свою речь Виновер, только в пользу своего решения. Павел Николаевич был к этому готов. Узнав неверность своих коллег по кабинету, готов он был и к горечи от неверности своих давних кадетских друзей. Вот ближайшие двое сегодня так настойчиво уговаривали его дома остаться в правительстве и принять портфель министра просвещения. Набоков измыслил такой выход. Теперь использовать антимирюковский проект Керенского, создать внутрикабинетское совещание по внешней политике и поставить условие, что Павел Николаевич будет членом такого совещания и ясно, что самым влиятельным. Тогда останется в правительстве и Набоков. Мы еще поборемся. Видна была хлипкость такой надежды, да и шаткость всех их доводов. Павел Николаевич долго-долго спорил с ними, не переубедил, и вдруг, измученный своим унижением, которого друзья как будто не видели, все строя партийные аргументы, унижением невиданным и непредвиденным за всю его жизнь, открылся под таким напором чувства, как никогда себе не разрешал. Допустим, ваши доводы правильны, но у меня внутренний голос, что я не должен поступить так. Когда у меня бывает хотя бы немотивированное, но такое ясное сознание необходимой линии поведения, я следую ему и не могу иначе. Они изумились. Никогда ни в чем подобном не признавался несравненный логик, и даже близкие не могли предположить такую уступку эмоциям через всю фундаментальную обоснованность его взглядов и аргументов. Но открылся и замкнулся тут же. Это не значит, что решение своего Павел Николаевич не мог доказать строго рационально. Вот сейчас он поднимался это сделать. Если бы не ограничили регламентом, он мог методически изойти решительно все клетки проблемы. Ни одной не минуть и каждую осветить до прозрачности. А в данном-то случае все было уже и говорено, и писано в передовицах речи, и оставалось, по сути, только повторять. Коалиционное правительство — это флаг, громкое слово вместо продуманного тезиса. Да это счастье было бы, если бы оно помогло в нынешнем критическом положении. Дико и смешно представить, чтобы в этой беспримерной ситуации кто-либо сейчас мог бы цепляться за призрак власти. Современники даже не отдают себе отчет в размерах государственных задач сегодня. Прежде всего, совершенно неправомерно тут ссылаться на формы парламентаризма. Коалиционное министерство — это парламентский опыт, союз партий, нашедших на время общую платформу, и оно составляется по соотношению сил в парламенте. А наше временное правительство далеко не только исполнительная власть, не министерство в собственном смысле, и не опирается на парламент. И парламентский опыт тут неприменим. Нынешняя ситуация гораздо сложнее, чем кажется сторонникам коалиционного министерства. Временное правительство создано не партией, а революцией, и программа ему продиктована самой революцией. А теперь хотят исходный состав правительства признать изжившей себя комбинацией.
Но это извращение. В декларации 26 апреля сказано, что Временное правительство возобновит усилия к расширению своего состава путем привлечения активных творческих сил страны, а вовсе не к созданию нового правительства. Мы перед всей страной приняли обязательство довести ее до учредительного собрания. И какая и зачем нам коалиция?